Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Да, друзья, все верно. В студии 100 вопросов атеиста. На ваши вопросы, как всегда, готов отвечать Сергей Львович Худиев, а ему в этом, как всегда, готова помогать Екатерина Горбунова. Напоминаю сразу, что вы можете с нами связаться любым удобным способом. Через Viber, WhatsApp вы можете нам написать. Это 977-850-09-96. 977-850-09-96. Телефон Viber и WhatsApp. Также телефон прямого эфира 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. И teos.fm наш сайт, мобильное приложение Teos. В общем, все возможности для вас. Сергей Львович, здравствуйте. Как нас слышно?
Здравствуйте. Отлично слышно.
Отлично. Тогда предлагаю сразу же нам и начать. Есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я.
Здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте, это Роман. А, Сергей Львович, ну вот вынужден повторить свой прошлый вопрос, поскольку, ну вот все время вы уходите. Вот я считаю вашу религию глупостью, равно как и ваши утверждения, которые с ней сопряжены. Вот в частности, там, высшая ценность человека по сравнению там с прочими существами. А вот, например, взгляды Питера Сингера мне очень нравятся, я их считаю разумными. Вы говорите, что я это все делаю якобы по свободному выбору. То есть вот якобы имеющееся у меня отдельное от мозга нематериальное «я», вот оно может взять и заставить мой мозг работать иначе. Но вот незадача, Сергей Львович. Мой непосредственный глубинный опыт говорит мне, что мой мозг работает только так, как работает, и никак по-другому. В частности, вот хоть ты тресни, он никак не может захотеть не считать вашу религию бредом. Вот он обрабатывает сигналы из внешнего мира, и на выходе один ответ. Вот бред, 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 и все. Вот как же мне применить-то эту свободу выбора-то? Вот никак я не пойму. Вот вы мне говорили, мол, надо проявить воображение. Так я пробовал, Сергей Львович. Еще больше бред получается. Что же мне делать? Спасибо.
Значит, дело в общем. Если действительно дело обстоит так, как вы говорите, если верна атеистическая, материалистическая картина мира, то я вам ничего не могу помочь. Вот если действительно мир устроен так, как вы полагаете, если действительно верен атеизм, то обращаться к вам с какой бы то ни было аргументацией, как и обращаться ко мне с какой бы то ни было аргументацией, абсолютно бессмысленно, потому что действительно все наши акты мышления и произволения полностью детерминированы материальными процессами в коре нашего головного мозга, которые развиваются по законам природы и ни в коем случае не могут развиваться как-то иначе, и ожидать этого от них нельзя. И поэтому, если дело обстоит так, как вы говорите, то наш разговор просто является абсолютно бессмысленным. Вы просто не в состоянии воспринять мои аргументы, точно так же, как я не в состоянии воспринять ваши. И наши процессы в коре нашего головного мозга являются чуть более сложными, но такими же чисто материальными, как процессы в двух кочанах капусты. Вот как бессмысленно пытаться воздействовать на процессы внутри кочана капусты путем разумных доводов, точно так же было бы бессмысленно в материалистической вселенной приводить друг к другу доводы. Поэтому если вы не можете, в принципе, изменить свое мнение, вот, там, вы считаете религию бредом, и верна материалистическая картина мира, то с этим ничего не поделаешь. Никакое мышление, никакая аргументация, никакие доводы в принципе невозможны в мире, который является чисто материалистическим. В этом проблема. Что касается считания религии бредом. Вы знаете, я вот, например, не разделяю там религиозные взгляды буддистов. Я считаю их ошибочными, но я не считаю их бредом. Я не считаю, что буддисты бредят. Я считаю, что они мыслят. Я считаю, что они исходят из ошибочных предпосылок, но я считаю, что они вполне себе мыслят. И это между нами возможен обмен мнениями, между нами возможны попытки понять друг друга. То есть, что, скажем так, чего меня не обязывает моя вера, это считать все остальные взгляды бредом. Вот часто я сталкиваюсь с атеизмом, который почему-то вот люди считают, что атеизм их обязывает считать все несогласные с ними взгляды бредом. Но я вот так не думаю.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Есть вопрос от Алекса. Алекс нам пишет: «Объективное научное знание не требует веры. Физика одна и та же для людей всех убеждений. Физика одна и та же для людей всех убеждений. И религии все разные. Внутри одного христианства тысячи ответвлений. Разве это показывает, где истина?»
Ну, научное знание, оно действительно в идеале объективно, поскольку оно относится к материальному миру. Оно не относится к личным отношениям. Ну, допустим, утверждение: Луна находится от Земли на таком-то расстоянии в апогее, на таком-то расстоянии в перигее, оно не зависит от того, нравится нам это или нет. Оно не зависит от нашего личного отношения. А вот утверждение, там, не знаю, Василий Петрович достойный, хороший, достойный доверия человек, оно зависит от нашего опыта. Его уже невозможно так вот объективизировать, его невозможно превратить в что-то несомненное и объективное. И наука в этом отношении, наука и христианская вера, они лежат просто несколько в разных областях. Хотя, если говорить о вере, то наука требует определенной веры. Наука требует веры в свои собственные основания. И как отмечал еще Эйнштейн, Эйнштейн не был верующим человеком, но он был пантеистом ближе как-то по своим убеждениям. Он отрицал, что он атеист, не хотел себя атеистом признавать, но он также не был верующим в сколько-нибудь таком ортодоксальном смысле. Но он говорил, что уверенность в том, что законы природы разумны, познаваемы для разума, она коренится в религии. Например, для того, чтобы заниматься наукой, я должен верить в то, что Вселенная упорядочена, в то, что эта упорядоченность носит универсальный характер, в то, что эта упорядоченность постижима для человеческого разума. Я должен верить в способность моего разума постигать абстрактные истины. Я как-то видел научно-популярный фильм, не имел никакого отношения к христианству, но там какая-то конференция научная, и один ученый говорит другому, что ну вот я как-то до сих пор не пойму, каким образом эволюция снабдила меня мозгом, способным рассуждать о квантовой механике. Действительно, как бы решение задач квантовой механики, она не входит в цели эволюции никак. Вот. То есть наука опирается на ряд представлений, которые она сама не может обосновать, и которые в этом отношении являются предметом веры. Ну и более того, конечно, объективность научного знания, она не стопроцентна, скажем так. 100 лет назад расовая теория была научной. Причем научным мейнстримом вполне себе. Вот был такой английский автор Хиллер Беллок, который написал книжку «Европа и вера» или «Европа и церковь». И он там ругается с представлениями, научными представлениями эпохи, что цивилизация Северной Европы, она создана германской расой. Или тевтонская раса, как еще называли. Он говорил, что раса вообще не имеет отношения к делу. Цивилизация Европы создана христианством. И на тот момент это был мракобес. Наука доказала, что существуют там глубокие различия между расами, что расы стоят на разных эволюционных ступенях, что высшим продуктом эволюции является тевтонская раса, которая включает в себя англичан, немцев, часть французов. А вот, например, ирландцы, они уже пониже. Это тоже наука доказала, что ирландцы, они принадлежат к другой расе. У них черепушка другой формы. И видно, что там англичанин, он в таком аккуратном костюме и трезвый, а ирландец, он в мятом костюме и пьяный. Это же очевидно. Доказано, что между ними есть расовые различия. Там славяне еще ниже, чернокожие вообще полуобезьяны. И все это считалось наукой. Это все считалось доказанным. Одним из мощных аргументов против библейского рассказа о сотворении человека считалось то, что Библия говорит о единстве человеческого рода, который пал в Адаме и искуплен во Христе. Но всем ясно, что человеческий род не един, что никак нельзя поставить рядом белого и чернокожего, потому что они, очевидно, принадлежат к разным биологическим общностям. И это считалось наукой. И только потом это все уже отвалилось после Второй мировой войны, и после там уже, потом генетики пришли к выводу, что все чепуха полная, и что генетические отличия между расами крайне незначительны. Но вот это на тот момент считалось наукой. Это считалось научным мейнстримом. А люди, которые были против, считались мракобесами. Там Честертон, который в 20-е годы выступал против евгеники, это считался мракобес, что наука открыла способ улучшить жизнь людей путем евгеники. То есть это была такая практика, когда стерилизовали людей, которые считались неполноценными. Причем в приличных странах, там в Швеции, в Штатах 60 тысяч человек стерилизовали, потому что считали, что преступность, алкоголизм, там другие социальные язвы, они передаются наследственно. Если человека стерилизовать, он, соответственно, свои дурные гены не продвинет, и, соответственно, в следующем поколении будет меньше проблем. И Честертон, там, как католик, он писал против этого, потому что он находил это аморальным. И сейчас что оказалось? Оказалось, мракобесы были правы, и сейчас люди уже абсолютно светские говорят, да, евгеника была аморальной практикой, которая, к тому же, была абсолютно неосновательна с научной точки зрения. То есть наука, она постоянно меняется, и то, что сейчас является объективным научным знанием, может через какое-то время объективным научным знанием не быть. И поэтому тут нужно проявлять определенную сдержанность. А что касается отношений с Богом, то, конечно же, это отношение с личностью, это отношение с субъектом. Они носят свободный, непринужденный характер. И, конечно, человек может иметь разные представления о Боге. Точно так же, как имея личные отношения с кем-то, один и тот же человек, его студенты знают как профессора, его домашние знают как отца семейства, его соседи знают как соседа. Их представления будут разные, потому что речь идет о человеческой личности, а не о какой-то, не о каком-то безличном явлении типа законов природы.
100 вопросов атеиста.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, вы опять сегодня про эволюцию. Значит, в прошлый раз мы установили с вами, что на латыни слово «эволюция» буквально означает «развертывание». И вот в теории функциональных систем человек как раз понимается, как развертывающаяся во времени, буквально от зачатия до смерти, такая вот биосистема, которая реализует адаптационное поведение в окружающей среде. А окружающая среда у нас тоже динамически меняется. Но если понимать его как систему, человека, я имею в виду, то система, как известно, у нас обладает качественно новыми свойствами, иными свойствами по сравнению с теми элементами, из которых она состоит. Поэтому психические феномены типа квалия, мышления, сознания, осознание своего сознания и так далее, это проявление свойств всего живого организма как целостной системы, а не одного только, допустим, мозга или конкретного органа. То есть действительно мысль порождается не мозгом, ее порождает весь организм. Вот. А что делает мозг? Он обеспечивает высокую степень взаимодействия вот этих всех различных функциональных неоднородных нервных структур. И вот примерно так материалистическая картина, материалистическая, то есть философия, опираясь на науку, опыт и эксперимент, объясняет вот эти все психические феномены, квалия, мышление и сознание. Как говорится, за научными подробностями обращайтесь к теории Манохина, Швыркова, Иваницкого, Эдельмана, Барса и других. Таким образом, обмен мыслями и мнениями в материализме и атеизме совершенно спокойно возможен. А вопрос мой вот какой. А что же ваша идеалистическая религиозная философия может на это предложить, кроме умозрительных спекулятивных рассуждений Рене Декарта, которые основаны по существу на художественной метафоре? «И вдохнул Бог в человека дыхание жизни, и стал человек душой живой». Такие дела.
Значит, относительно вот того, что вы говорите, я боюсь, это абсолютно не снимает проблему. Потому что в материалистической картине мира, если мы признаем материализм как философию, любые события в мироздании, Вот абсолютно любые события в мироздании, в том числе любые акты мышления и произволения, воображения или желания, переживания, чего бы то ни было еще, они могут быть обусловлены только и исключительно материальной причинностью. То есть они полностью обусловлены, полностью детерминированы, даже точнее сказать, предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Воспринимаем ли мы эту систему как мозг человека, или как весь организм человека, или как весь организм человека плюс окружающая его среда, с которой он взаимодействует? Это в любом случае, до тех пор, пока мы остаемся в рамках материализма, это в любом случае события, которые детерминированы законами природы и предыдущими состояниями системы. То есть мы ни в коем случае, не выходя за рамки материализма, не можем выйти из этой ситуации, когда любые наши мысли, любые наши желания, они полностью детерминированы материальной причинностью. Что не снимает проблему, соответственно, с квалия, со свободным произволением, с интенциональностью и вообще с необъяснимостью сознания в рамках материальной причинности. Что касается Декарта, то все-таки более традиционный христианский взгляд, он предполагает взаимодействие тела и души. У Декарта все-таки немножко другая возникает картина, которую часто описывают как призрак в машине. Все-таки это скорее не совсем так в реальности, потому что душа находится в теле не как призрак в машине. Душа – это, как говорил Фома Аквинский, это форма тела. Там, ну, в общем-то, долго было бы объяснять сейчас, но, скажем так, душа и тело, они взаимодействуют между собой. Они действуют в обе стороны.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас есть вопрос через WhatsApp. Человек не подписался, но тем не менее. Вопрос для Сергея Худеева. Как относиться к рождению глухого ребенка? Христос говорил, что слепой был рожден таковым, но не согрешил ни он, ни родители его, а для того, чтобы явились на нем дела Божии. Как это понять? Бог создал людей по благости своей, но некоторых создал с изъяном. Глухие, например, не могут слышать церковное песнопение, то есть ущербны и в получении благодати Божией.
Ну, к рождению глухого ребенка нужно относиться как к великому Божьему благословению, ибо человек пришел в мир, и это нужно приветствовать. Приход человека в мир – это великое радостное событие. То, что люди, некоторые люди имеют наследственные болезни, лишены каких-то возможностей, это результат того, что весь наш мир поврежден грехом. Весь мир в целом. То есть нет смысла это связывать конкретно там, с грехами родителей. Это ошибка. И, кстати, вот недавно патриарх подчеркивал, что не надо так говорить. Весь мир лежит во зле. Весь мир поврежден. Мы в этом мире болеем и умираем. Человек идеального здоровья, он неизбежно извершает и умрет. И мы созданы все для жизни вечной и блаженной, которая гораздо более важна, чем то, что мы, вот у нас есть. И мы должны воспринимать те обстоятельства, которые у нас есть, наши собственные болезни, болезни ближних, о которых мы должны заботиться, как материал для нашего вечного спасения и для послушания Богу. Что мы можем из этого хорошего сделать? Как мы можем в этой ситуации прославить Бога? Ну, вот есть, например, известная проповедница, там, Джонни Эриксон, которая девочкой-подростком ныряла, сломала себе шею, осталась инвалидом. Вся ниже шеи парализована. И она там рисует, держа в зубах кисточку. И она обратилась, она проповедует, она множество людей обратила к Господу. Ее жизнь принесла огромные плоды. Вот благодаря тому, что она это обстоятельство своей жизни обратилась к Богу. Обратила к Богу. Или не к Вуйчич, который родился бесконечностей. Он живет полноценной счастливой жизнью, и он проповедует Слово Божие, он ободряет людей, он ездит по всему миру, и он приносит великие плоды Богу. Поэтому какой-то физический недостаток, он может обратиться не к проклятию, он может обратиться к благословению, он может... Человек может с этим недостатком каким-то особенным образом послужить Богу и чего-то особенного и уникального в этом мире добиться.
100 вопросов атеиста.
В эту же сторону, в эту же тему вопрос от Арины. Ну а зачем плодить уродов? Зачем недалеким, но плодливым рожать? Зачем даунам и неинтеллектуальным рожать таких же? Они не смогут воспитать нормальных, полноценных членов общества. Зачем размножать таких?
Это вопрос того, обладает ли человеческая жизнь смыслом вообще. А зачем рожать здоровых? Ну смысл-то какой? Ну, представьте себе, что, не знаю, там речь идет о каком-нибудь абсолютно здоровом арийском ребенке, там, который здоровый, там, не знаю, с квадратным подбородком, синими глазами, там, и все, что полагается. И зачем? В чем вообще смысл человеческой жизни, хотя бы полностью человек был здоровый? Бывают абсолютно здоровые люди, у которых все в порядке, которые жить не хотят, потому что им незачем. И в чем смысл их существования? В чем смысл моего и вашего существования? Пока мы не ответим на этот вопрос, мы, конечно, не можем ответить на вопрос, а зачем живут больные люди? А зачем живут здоровые? А зачем вообще мы тут на небо коптим? И христианство на этот вопрос отвечает, что каждый человек создан по образу Божию, и в каждом человеке мы должны почитать образ Божий. Человек, который нам кажется недостойным нашего почтения – но это наша проблема. Мы неправильно видим этот мир. Мы не в состоянии увидеть в этом человеке образ Божий. И это наша проблема, а не его. И любой человек, в том числе вы и я, обладает уникальной ценностью перед Богом, абсолютно независимо от мнения общества на этот счет. Общество может с ума сходить. И оно сходило неоднократно. В разных странах, мы это все знаем, в 20 веке, независимо от того, что себе считает общество, независимо от того, насколько человек в это общество может вписаться, каждый человек, вы, я, любой человек обладает уникальной ценностью перед Богом. Независимо от того, насколько он здоров, независимо от того, каковы его способности, независимо от того, какую он приносит там, пользу другим людям, человек сам по себе создан по образу Божию и сам по себе драгоценен. И каждый человек, каждый представитель человеческого рода обладает, является носителем Божьего образа и обладает неким неизгладимым достоинством, независимо ни от чего, ни от каких других факторов. Ну вот, например, не знаю, вот представьте себе, не знаю, 5000-ную купюру. Она может быть новенькой, такой хрустящей, она может быть изжеванной, она может быть надорвана, она может быть запачканной, но поскольку банк страны ее рассматривает в качестве законного платежного средства, она обладает покупательной способностью, независимо от. И вот каждый человек – это монета, на которой напечатан образ Божий. Каждый человек обладает ценностью. Монета может быть брошена в грязь, эта монета может быть поцарапана, эта монета может быть замазана краской, но она несет на себе образ государя, и поэтому она обладает неизгладимой ценностью. Любой человек обладает неизгладимой ценностью. Любая супружеская пара имеет право рожать детей. Вот сама идея, конечно, того, что любой человек обладает ценностью и достоинством, она богословская, и если от нее отказаться, то да, очень быстро люди приходят к евгенике, то есть к уничтожению неполноценных. И это уже видно на примере благополучных стран, где там, в Исландии похваляются тем, что они полностью преодолели синдром Дауна, и они сделали это, просто истребив еще в утробе матери всех детей с этим синдромом. Но это катастрофа. Это нравственная катастрофа, это катастрофа для общества, это катастрофа, которая будет расползаться. Я вчера видел ролик, выступает человек с синдромом Дауна, который работает адвокатом, который вполне себе живет социальной жизнью. И он говорит, что семьи, где есть дети с синдромом Дауна, они счастливее. они в целом счастливее, чем в целом по популяции. Потому что на самом деле наше представление о том, что человека делает счастливым здоровье и богатство, они фальшивы, они ложные. Людей делает счастливыми любовь, людей делает счастливыми отношения между собой.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Олег спрашивает: атеисты не кричат «атеизм Акбар», не давят людей автомобилями. Почему от религии сходят с ума?
Я боюсь, что люди вообще сходят с ума, в том числе от атеизма. Вот чтобы говорить, что люди от атеизма не сходят с ума, это надо не знать всю историю 20 века. Знаете ли, режимы в Советском Союзе, в Китае, в Кампучии, в Албании, они были как раз чисто атеистическими. Терроризм, как метод вообще действия, он первоначально возникает в России, это народовольцы, и народовольцы у нас атеисты, это кто угодно, но не клерикалы. Поэтому терроризм, он существует как-то независимо от религии, и к нему достаточно часто прибегают и атеисты. Поэтому говорить о том, что именно религия там побуждает людей к терроризму, но это просто не так по факту. К чему людей побуждает атеизм, мы видели там весь 20 век. Поэтому то для того, чтобы придерживаться той картины мира, что религия побуждает людей там, к безумным поступкам, нужно через какой-то очень мощный фильтр пропускать всю информацию, в частности, не видеть 20 века в упор. Это просто не так. На самом деле Библия говорит, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено, что грех живет в человеческом сердце, и что люди склонны ко злу и безумию, и они это зло и безумие могут упаковывать в самые разные упаковки, хоть религиозные, хоть светские, хоть научные, хоть какие угодно. Проблема лежит внутри, как Христос говорит, изнутри сердца человеческого исходит всякое зло.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Станислава. Станислав пишет: Сергей Львович, здравствуйте, помогите разобраться с вопросом. Если Бог есть любовь, то мог ли Он дать бытие тому бесконечному множеству людей, о которых знал, что они изберут грех и пойдут на нескончаемые мучения? Не подрывается ли таким предположением основная христианская истина о Боге любви? Или получается небытие хуже, чем бытие в аду? Или, может, будут муки не бесконечны? Можно узнать ваше мнение, как можно ответить людям на данный вопрос? Очень мучает он. Заранее очень благодарю вас.
Ну, собственно, правильная мысль у вас там появляется, что небытие хуже. Бог любит все свое творение, в том числе Бог любит погибшие души в аду. Ни в коем случае нельзя сказать, что Он их ненавидит и мучает, но они сами для себя являются источником муки. Бог по любви поддерживает их в бытии. Бог по любви дает им столько знаний об истине, сколько они в состоянии вместить и принять. Но для них то и другое, и бытие, и знание оборачивается мукой. У Гоголя в повести «Страшная месть» есть хорошая фраза, где там один персонаж говорит: «Нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить». Понятно, что человек мучается. Но мучается-то не потому, что Бог его мучает, потому что мучается он от своей собственной нераскаянной мстительности. И его от этой муки нельзя избавить, потому что она у него внутри. Чтобы от нее избавиться, он должен ее отвергнуть, он должен ей раскаяться, он должен признать, что неправ был, он должен смириться перед Богом, он должен простить людей, которым он хотел отмстить, но он не хочет, он в этом уперся. Что Бог может сделать для такого человека в вечности? Бог по любви продолжает поддерживать его в бытии. Бог дает ему существовать. Но сам человек со своими грехами, со своей нераскаянной злобой превращает это бытие в ад. То есть само по себе бытие есть благой дар Бога. человек, который уперся, уже закоснел окончательно в грехе, превращает для себя это бытие в муку вечную.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Максима. Максим спрашивает, в чем разница между агностиками и атеистами?
Атеист решительно заявляет, что Бога нет. Агностик, он, это несколько более слабая форма, он говорит, я не знаю. То есть он говорит, что, строго говоря, я не берусь утверждать, что Бога нет, я просто говорю, что не знаю. Но агностицизм – это обычно такая, знаете ли, менее решительная форма атеизма, конечно же. То есть человек, который говорит, я не знаю, он в реальности живет так, как будто Бога нет. И, в общем-то, агностицизм – это такая, это атеист, который не хочет который хочет немножко смягчить выражение, который хочет немножко менее агрессивно говорить, он просто называется агностиком.
Сергей Львович, тогда от меня еще такой дополнительный вопрос в эту сферу. А что уж тогда хуже, быть атеистом или агностиком?
Я бы не сказал, что то и другое хуже. Человек, если он ищет истину, он ее найдет в конце концов, я надеюсь.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Алины. Пока мы не умрем, мы не узнаем, есть ли Бог. Так зачем, не зная результат, соблюдать все посты и условности, соблюдать заповеди, если в итоге Бога может не оказаться? У вас, Сергей Львович, есть вера, но нет знания, есть ли Бог. Вы ведь его не видели?
У меня нет знания, что Пушкин там убит на дуэли с Дантесом. У меня нет знания о том, что Вселенная образовалась в результате Большого Взрыва. У меня нет знания, что Петр I воевал с Карлом XII. У меня все это я знаю из свидетельства других людей. Я не присутствовал при этих событиях, их своими органами чувств не воспринимал. А Большой Взрыв вообще никто не воспринимал. Я верю во все эти вещи на основании свидетельства других. И в этом отношении я обладаю знанием. Мое знание, что Христос воскрес, оно аналогично моему знанию, что Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом. Конечно, я не присутствовал при самом событии, но я располагаю свидетельствами об этом событии, которые я считаю надежными. То есть в каком-то отношении мы можем говорить о знании, о том, что, конечно, любое знание можно отвергнуть. Есть Фоменко, который отвергает знание о том, что Древний Рим существовал. Он, в принципе, может его отвергнуть, да. Объявить все данные фальшивками. В принципе, можно отвергнуть знание о том, что Пушкин был ранен смертельно на дуэли с Дантесом. Может, все это фабрикация, может, все это фальшивка. Может, Пушкин на самом деле убежал в Южную Америку, а свою смерть инсценировал, чтобы отстали кредиторы. Долги же у него были огромные, это факт, это всем известно. Но мы верим примерно так же, как мы верим в то, что у нас есть исторические свидетельства о смерти Пушкина, которые, в принципе, можно при большом-большом желании объяснять заговором, но зачем? И у нас есть свидетельства о воскресении Христа, которые, можно очень напрягшись там что-то придумывать, но которые указывают с гораздо большим правдоподобием на то, что он действительно воскрес. И у нас есть другие свидетельства бытия Божия. Но даже если вы не уверены, то если вы поставили не на ту опцию, если вы прожили свою жизнь так, как будто Бога нет, и оказалось, что вы правы, вы ничего не выиграли, просто умерли, и все, и вас больше нет. Если оказалось, что вы не правы, вы проиграли вечную жизнь. Об этом говорит Паскаль в своем знаменитом паре. Если я проиграл, если Бога никакого нет, я не смогу этому огорчиться. Я просто прекращу существование, сознание навсегда покинуло его, и все, никаких огорчений мне не предстоит. Если окажется, что Бог есть, я обрету вечную жизнь. Я в любом случае выигрываю. Что касается самоограничений, которые требует христианская вера. Понимаете, как вам сказать? Вообще говоря, любая здоровая жизнь, она требует самоограничения. Любая здоровая жизнь. И христиане, они в целом счастливее. И это доказано. Вот люди, которые уходят в церковь, они в целом более счастливы, чем люди неверующие, или нецерковные, по крайней мере. Это неверующие исследователи объясняют тем, что у людей есть чувство цели и смысла в жизни, у людей есть какой-то круг общения, где они чувствуют своими, где они чувствуют поддержку. И еще объясняют тем, что христианство не поощряет там какие-то нездоровые привычки, но так или иначе, человек, который решил соблюдать Божьи заповеди, он в этой жизни ничего не проигрывает, он ничего не теряет. Вот нет ничего, чего бы меня христианская вера в этой жизни лишала. В этой жизни христианская вера дает мне очень многое, но она мне не лишает ничего.
100 вопросов атеиста.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Да-да, говорите, пожалуйста.
Меня слышно?
Да-да-да, вас слышно. Представьте, да-да, пожалуйста, говорите, задайте говорите свой вопрос.
Извините, да. Вопрос такой. Вот вы сказали как-то, что христианин может верить спокойно в инопланетян, да? А также христианин может верить в теорию эволюции, а также христианин может верить в то, что Вселенная там 13 миллиардов лет. Ну и, в общем, все, что ему не скажут, он может спокойно во все это верить, да? Вот, здесь возникает вопрос. Вот, смотря кого мы будем называть христианином. Дело в том, что христиане бывают разные. Бывают верующие христиане, да, такие как я, ну, для которых Библия является авторитетным и достоверным словом живого Бога, да? Вот. А есть неверующие христиане, такие как вы, для которых Библия – это книга мифов, легенд, сказок, которые верят в теорию эволюции, никем не доказанную никогда, да?
Хорошо. Я понял, кажется, ваш вопрос. Значит, относительно того, во что верит, во что не верит христианин, существует догматика. Вот есть догматы веры, которые определяют, во что мы верим. Вот есть границы, которые очерчены именно догматами. Догматы для того и нужны, в частности, для того, чтобы люди не возводили себе какие-то произвольные рамки и границы. То есть человек может говорить, что всякие... Ну, это бывает, это можно наблюдать в сети, это и в православной среде бывает, и в протестантской, и в какой угодно. А когда человек заявляет, что всякий, кто расходится со мной во мнениях, он не христианин. Вот я такой true христианин, я вообще тут... я крут, я вообще большой очень такой праведник в Содоме. А все остальные, они не true, они не настоящие христиане, потому что они не разделяют моих мнений. И вот догматы, одна из их функций – это определять, а что, собственно, в чем, собственно, содержание христианской веры, которая обязательна. Вот есть, например, догмат творения, что весь мир сотворен Богом, что все, что существует, все, что в реальности есть, приведено в бытие и поддерживается Богом. Бог является источником всякого тварного бытия. Догмата о том, что шестоднев нужно там толковать именно как шесть календарных дней, там, как сказал уже во святых отец наш Генри Моррис, ну, нет такого догмата. То есть тут человек может придерживаться различных мнений, и различные мнения существуют. Поэтому это дает нам возможность отличать какие-то дорогие нам частные мнения, которых мы вправе придерживаться, от догматов, которые... обязательно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Татьяны. Здравствуйте. Как бы вы пояснили фразу «любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную»?
Ну, здесь, как и во многих местах в Библии, душа – это жизнь. То есть, любящий жизнь свою... То есть человек, который пытается любой ценой выжить, человек, который пытается любой ценой обеспечить себе комфорт, он погубит свою жизнь. А человек, который ненавидит свою жизнь, то есть который предпочитает Бога, который предпочитает Христа, который готов на мученичество, он спасет свою жизнь. То есть это одно из тех мест, где Христос говорит о мученичестве, о том, что следование за ним может человеку стоить жизни. И что человек, который отвергает свою жизнь ради того, ради Христа, он обретет свою жизнь. Человек, который готов умереть, но не отречься от Христа, он в итоге обретет вечную жизнь.
100 вопросов атеиста.
Вопрос-комментарий от Марины Первой. То, о чем вы говорите, мол, верить нужно, чтобы не проиграть. Разве это вообще вера? Это так, удобненькая позиция весьма прагматичного человечка, как беспроигрышная лотерейка у метро.
Вы знаете, это вера, потому что, как вам сказать, в итоге имеет значение, на какую сторону мы становимся. И Бог не гордый. Он нас принимает, даже если мы приходим к Нему, чтобы не проиграть. Но еще один момент. Бог хочет нашего спасения. Богу угодно, чтобы мы были спасены. И выигрыш для нас – это также и выигрыш для Бога. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Евгения. А может, душа в аду, покаявшись перед самим Богом, перейти в рай? Или можно отмолить усопшую грешную душу?
Ну, в таком случае это будет уже не ад, что-то больше напоминающее чистилище. Что касается отмолить, то в православной церкви принято молиться об усопших. И я думаю, это важно, чтобы мы молились о наших усопших.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от слушателя номер один. Здравствуйте, очень люблю слушать Радио Теос, но у меня есть вопрос. Как вы относитесь к последнему заявлению Всеволода Чаплина насчет фильма «Матильда» и насчет того, что он проклял всю Россию?
Ну, я думаю, что отец Всеволод, будучи человеком богочестивым, телевизора не смотрит. Я вот как-то был в одном месте, где работал телевизор, НТВ, и там показывают какие-то, знаете, там полторы минуты. Я его смотрел, пока в очереди был, и там показали попытку изнасилования, драку, зверское избиение. И вот я боюсь, что «Матильда» – это не самое далеко страшное, что у нас показывают, развлекая публику. Если уж Господь долготерпит другие все вещи, я не думаю, что что-то радикально этот дурацкий фильм поменяет. Я думаю, что сейчас просто вот люди, которые пошли, посмотрели, плюются, говорят нам, на что угробили 2 часа своей жизни. И я думаю, что действительно время нашей жизни можно потратить на что-нибудь более продуктивное и богоугодное, чем просмотр «Матильды» или чем даже горячее обсуждение этой самой «Матильды».
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Светланы. Как вы думаете, по-вашему, в каких событиях времени ожидать Антихриста?
Ну, знаете, мы ожидаем Христа, а не Антихриста. Конечно, существуют духовные опасности. И эти духовные опасности, они существуют в любое время. И мы должны быть бдительными, духовно бдительными в любое время, чтобы не поклониться кому-то, кто претендует на наше поклонение, но не является при этом Богом. Вот Антихрист – это как бы вместо Христос. Тот, кто претендует на наше поклонение, кто претендует на место Христа в нашей жизни, но кто не является при этом Христом. И опасность поддаться обольщению Антихриста, она существует, в общем-то, всегда. Человек может, как апостол Иоанн говорит, что много антихристов. Что касается знамений там времени прихода, ну, Антихрист, он объединит всю землю под своей властью, и пока мы этого не видим. Пока можно говорить о определенных тенденциях в этом направлении, да, к формированию глобального правительства, но пока мы его не видим, тем более, что Библия говорит, что ни разу не будет тайным, оно будет совершенно явно требовать себе подчинения. Пока что этого нет.
100 вопросов атеиста.
Небольшой вопрос от Маши. Что делать, если боишься Бога?
Блаженный Августин сказал, что если хочешь убежать от Бога, беги к Нему. И нужно принять, что Христос умер за наши грехи. У Бога больше нет гнева, нет осуждения, нет проклятия для тех, кто пребывает во Христе. Как говорит пророк Исаия: «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так я поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, но милость моя не отступит от тебя», говорит милующий тебя Господь. То есть, если вы приходите ко Христу, у Бога нет для вас гнева. Что бы вы ни наделали, что бы вы ни натворили в своей жизни, Бог всегда ищет простить вас и принять. Как говорит тот же Исаия: «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть Бог всегда ищет спасти человека, Бог всегда ищет простить человека. У французского писателя Бернаноса в дневнике сельского священника есть образ такой, что Божье прощение – это как орел, который летает над человеком и ждет возможности спикировать. То есть Бог всегда ищет простить человека, а не осудить. И всегда нужно знать, и это твердо обещает Священное Писание, что если мы приходим к Богу, нас всегда ожидает Его милость и прощение, которое Христос приобрел для нас своей крестной жертвой.
Что ж, наверное, на этом мы сегодня закончим. Осталось еще несколько вопросов, но их уже перенесем на следующий эфир. Время поджимает.
Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Всем пока.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».